Это подкаст.
В Чечне поиски пропавшего ребенка использовали для пиара Адама Кадырова. В Ростове беспилотники дважды за неделю влетели в многоэтажные дома. В Ингушетии пропавший после рассказа о насилии в семье несовершеннолетний вышел на связь. Об этом и не только в 249-м выпуске подкаста «Кавказ. Реалии». Его проведу я, Александра Соколова. Привет! Пока мы не начали, поставьте лайк и напишите комментарий, если для вас это безопасно. Так этот выпуск услышит больше людей. А теперь к новостям. В Чечне завершилась шестидневная поисковая операция, которая стала очередным инструментом пиара. Но на этот раз не для главы республики Рамзана Кадырова, а для его сыновей. 8 августа в селе Верхний Наур пропал 7-летний Джабраил Мудаев. Он перелез через забор своего дома и исчез. Мальчик имел особенности развития. Он не разговаривал и не отзывался на свое имя. К его поискам подключились тысячи человек, как волонтеры и спасатели, так и обычные жители самой Чечни и соседних республик. Вечером 13 августа стало известно, что тело ребенка было найдено в реке Терек. Предварительная причина смерти – утопление. Рамзан Кадыров прокомментировал масштабные поиски только на пятый день, за сутки до их окончания. Он заявил, что тысячи сотрудников МВД по Чечне, МЧС, Росгвардии и Минобороны участвуют в операции именно по его поручению. Ранее в республиканских СМИ утверждалось, что поиск 7-летнего Джабраила находится на личном контроле главы Чечни, который якобы отправил волонтерам все необходимое оборудование. Однако это не так. В чатах поисковиков все это время искали нужные приборы, например, мощный эхолот для обследования реки, дроны и тепловизоры. К происходящему подключились и сыновья Рамзана Кадырова. Старший, министр спорта Ахмат Кадыров, призвал своих подчиненных выйти на поиски ребенка, правда, уже в последний день этой операции. Сам Ахмат на месте поисков не появился, зато там оказался Адам Кадыров, 17-летний начальник службы безопасности главы Чечни и секретарь Совета безопасности республики. Также в предпоследний день поисков. Вместе с подростком на место приехали министр печати Ахмед Дудаев и несколько операторов. Они встретились с отцом мальчика, передали ему слова поддержки и пакет с деньгами, якобы от общественного фонда имени Ахмата Кадырова. Такой же ролик сняли и для главы Росгвардии по Чечне Шарипа Делимханова. Это родной брат депутата Госдумы от республики Адама Делимханова. Во всех сообщениях местных чиновников и республиканских СМИ особо подчеркивался вклад Кадыровых в поиск пропавшего мальчика. Это не первый случай пиара детей главы Чечни силами его пресс-службы. Например, в 2022 году Ахмата, Адама, Эль и Айшат Кадыровых отправили на территорию так называемой ДНР, где они якобы приняли участие в реальных боевых действиях, а потом привезли в резиденцию отца трех пленных. Некоторые детали на видео, снятом якобы у линии фронта, свидетельствуют о том, что в действительности ролик был записан в тылу. Утром 14 августа беспилотник влетел в многоэтажный дом в центре Ростова-на-Дону, в 1,5 километрах от штаба Южного военного округа. На момент записи этого выпуска официально сообщается о 13 раненых. Момент попадания БПЛА в девятиэтажку в Ростове попал на видео, несмотря на недавно введенный запрет на съемку атак и их последствий. Из опубликованных кадров следует, что беспилотник врезался в крышу дома на улице Лермонтовская, 94. Серьезно повреждены квартиры на двух последних этажах. Жильцов всего дома эвакуировали. Взрывной волной выбило стекла в окнах соседних домов. На месте ввели режим ЧС. Местные власти на данный момент заявили о 13 пострадавших. Двое из них находятся в тяжелом состоянии. На момент записи раненых продолжают выводить из дома. О погибших информации пока нет. Это уже вторая поврежденная дроном многоэтажка на этой неделе. 9 августа дрон влетел в дом на улице Левобережная. Были частично разрушены квартиры на уровне 18 этажа. В одной из них, как утверждается нежилой, возник пожар. В соседних квартирах с 15 по 20 этаж выбило стекла. После этой атаки никто из людей не пострадал, заявили власти. На следующий день обломки сбитого дрона упали в жилых кварталах в Миллерово. Город регулярно становится целью налетов, так как там расположен военный аэродром, с которого российская армия атакует Украину. В целом, ракетную и беспилотную опасность в южных и северокавказских регионах объявляли на этой неделе каждый день. Из-за этого была нарушена работа аэропортов во Владикавказе, Грозном и Волгограде. О прилетах отчитались и в Чечне. По словам Рамзана Кадырова, дроны уничтожили в Шелковском и Надтеречном районах. Никто не пострадал. Последний раз в регионе отчитывались об атаке в декабре прошлого года. В Волгограде начиненный взрывчаткой беспилотник упал на крышу 16-этажного дома. Всех жильцов пришлось эвакуировать. 14 августа беспилотники также ударили по территории нефтеперерабатывающего завода «Лукойл» в Красноармейском районе города. Там возник пожар. Это один из крупнейших НПЗ в России. В Славянске на Кубани обломки сбитого дрона также упали на территорию НПЗ. По всей видимости, речь идет о Славянск-Эко. Там загорелась газель. За несколько дней до этого в этом же городе из-за падения обломков дрона пострадала местная жительница. В Ставрополе на этой неделе был поврежден завод «Монокристалл», где производят синтетический сапфир, который используют в машиностроении. В то же время российские войска продолжают обстреливать Украину, в том числе и ракетами. В частности, в ночь на 14 августа 45 ударных дронов типа «Шахет», а также беспилотники-имитаторы запустили в том числе из полигонов Приморско-Ахтарски Краснодарского края. Дроны были нацелены на прифронтовые районы Донецкой и Черниговской областей, а две зенитные ракеты били по Сумской области. Накануне здесь в результате ракетного удара по одному из сел пострадали 7-летняя девочка и 27-летний мужчина.
Скачивайте приложение «Кавказ Реалии», чтобы оставаться на связи в условиях военной цензуры в России. Ссылки на приложение вы найдете в описании к этому выпуску подкаста.
16-летний житель Ингушетии Ислам Мусиев рассказал о домашнем насилии в семье. Родственники избивали его и грозили убийством. Подросток пропал, когда правозащитники попросили сотрудников ПДН вмешаться в ситуацию. Позже выяснилось, что его отправили в психиатрическую клинику. После огласки Ислама забрали из больницы и разрешили переехать в другой регион. Однако эксперты считают, что опасность для его жизни никуда не исчезла. О пропаже подростка стало известно еще в начале июля. Как рассказали в проекте «Кавказ без матери», Ислам Мусиев просил правозащитников эвакуировать его, так как всерьез опасался за свою жизнь. Он также был согласен отправиться в детдом, чтобы не находиться со своей семьей. Однако помочь ему оказалось невозможно из-за несовершеннолетнего возраста. На его отъезд разрешение могли дать только родные, которых он и боялся. Вместо этого координаторы помогли добиться вмешательства в ситуацию инспекции по делам несовершеннолетних. Через неделю после визита инспектора Мусиев перестал выходить на связь. Ранее он предупреждал правозащитников, что если так произойдет, это значит, что его могли убить. Добиться информации от сотрудников ПДН оказалось невозможно. Они стали отрицать, что когда-либо вообще посещали семью Мусиевых. Выйти на связь Исламу удалось почти через месяц. С чужого номера он передал, что его насильно отправили в психиатрическую лечебницу в Ставрополе. Подросток сказал, что ему нужна помощь, и попросил отправить к нему кого-то, и снова перестал выходить на связь. В клинике отрицали, что Ислам Мусиев их пациент. Правозащитники и журналисты отправили несколько запросов в рабочую группу по насильственным исчезновениям при Совете ООН, Следственный комитет и МВД. Силовики подтвердили, что инспектор по делам несовершеннолетних все-таки посещал подростка, но никаких нарушений в семье не нашел. Кроме того, оказалось, что Мусиев стал либо свидетелем, либо потерпевшим в уголовном деле, о котором ничего не известно, рассказали в кризисной группе СК СОС. Только в начале августа Ислам снова смог связаться с проектом «Кавказ без матери». Он рассказал, что родственники забрали его из больницы, позволили переехать в другой регион и поступить в колледж на интересующую его специальность, и даже сняли ему квартиру. Ислам считает, что ему больше ничего не угрожает, однако правозащитники не столь оптимистичны. Как наша редакция рассказали координаторы «Кавказ без матери», такое поведение семьи может быть лишь отвлекающим маневром, чтобы исполнить свои угрозы в будущем. Это же мнение разделяет и директор СК СОС Давид Истеев.
Не берусь утверждать, что на данный момент решение Ислама Мусиева – это полностью его решение, которое им говорится от его лица абсолютно добровольно. Все-таки он находится с своими родителями, которые ранее высказывали угрозы в его адрес. Но, опять же, он остается на связи, что уже хорошо. Он заявляет о том, что помощи не нуждается. Очень хочется верить, что это действительно так. Поэтому пока на данный момент я считаю, что нам просто наблюдать за ситуацией и надеяться, что действительно конфликт исчерпан.
Что происходит с неизвестным уголовным делом, в котором упоминается Ислам, хоть и не в качестве подозреваемого, правозащитники не знают. Именно в Ингушетии в 2023 году впервые завели уголовное дело на сбежавшую из дома из-за насилия Лейлу Гирееву. Родственники обвинили ее в краже, чтобы подключить к поискам полицию. Позже такая же история повторилась с многими беглянками и из других регионов Северного Кавказа. Полиция ни разу не привлекала к ответственности родственников за ложный донос, вплоть до этого года. 9 августа этого года силовики снова в Ингушетии впервые рассказали о подобном уголовном деле на жителя села Икажево. По официальной версии, 43-летний подозреваемый в ноябре 2024 года обвинил уехавшего в Москву племянника в краже 200 тысяч рублей. Позже он признался, что обвинение ложное. Так сельчанин хотел привлечь полицию к поиску юноши. На него завели уголовное дело по статье о заведомо ложном доносе. Она предполагает до 300 тысяч рублей штрафа, принудительные работы или лишение свободы на срок до 3 лет. На время расследования подозреваемого оставили под подпиской о невыезде, о судьбе его племянника не сообщается. Стали известны подробности убийства замглавы администрации Ставрополя Заура Гурциева. Вечером 28 мая он погиб в ходе взрыва во дворе своего дома, когда пришел на встречу с обвиняемым в подрыве Никитой Пеньковым. Как заявили ФСБ, Пеньков якобы стал жертвой телефонных мошенников. Он пытался добиться закрытия некоего уголовного дела о пожертвовании ВСУ. Мошенники сообщили, что украденные у него деньги перечислены в пользу украинской армии. Для снятия обвинений тот должен был встретиться с Гурциевым для передачи ему сумки, где якобы находился диктофон. Как только Пеньков подошел к Гурциеву, прозвучал взрыв. Оба погибли на месте. Майор Заур Гурциев руководил воздушной частью операции по оккупации Мариуполя, отмечается на сайте программы «Время героев», в рамках которой тот и стал замглавой администрации города. Сообщается, что Гурциев внедрил свои наработки в технологию наведения ракет на цель, что, цитата, «позволило в разы увеличить их точность и эффективность». Пеньков, которого называют причастным к взрыву, является бывшим полицейским, выяснило издание агентства. В 2023 году он работал в отдельном батальоне охраны и конвоирования в УВД по Ставрополю. До этого он был технологом на местном пивоваренном заводе. На этом все. Спасибо, что дослушали подкаст до конца. Подпишитесь и скачайте наше приложение, если вы этого еще не сделали. Ваша поддержка нам сейчас как никогда необходима. Кроме того, так вы не пропустите новый выпуск подкаста на следующей неделе. С вами была Александра Соколова. Пока.
Студия подкастов «Радио Свобода». Человек имеет право. Время свободы. Американские вопросы. Кавказ подкаст. Атлас мира. Цитаты свободы. Скучно не будет. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода».